Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестные произведения известных авторов.
Тэффи. Предсказатель прошлого.
На основании точнейших данных науки хиромантии предсказываю настоящее, прошедшее и будущее. Даю советы о пропавших вещах, неудачах в браке и способы разбогатеть. Далее следовал адрес и часы приема. От 9 утра до 11 вечера. «Нужно пойти», — подумала я. «А то живешь, ничего не знаешь. Пойду хоть прошлое узнаю». Разыскала дом, спросила у швейцара.
«У нас таких нет», — отвечал он. «Прежде действительно жил тут дворник, умел лечить зубы. Пошепчет в рот, зуб и пройдет. Многим помогал, а теперь он на Фонтанке. А какой номер дому, я знать не могу, потому что с меня этого не спрашивается». А если вам знать требуется, где квартира номер 32, так прямо вам скажу, что во дворе налево 6-й этаж.
Я пошла во двор налево в 6-й этаж. Лестница была корявая и грязная. Кошки владели ею беспредельно. Они шныряли вверх и вниз, кричали как бешеные и вообще широко пользовались своими правами. Дверь, за которой предсказывают прошлое, была обита грязной клеенкой и украшена нелепым звонком, болтавшимся прямо снаружи. Кто-то открыл мне дверь и быстро шмыгнул в другую комнату.
«Пожалуйте сюда!»
— тихо заблеял простуженный голос. Я пожаловала. Комната была маленькая, в одно голое окно. Железная кровать, закрытая вместо одеяла газетной бумагой, два стула и ломберный стол. Над столом прикреплен булавкой к стене лист бумаги с нарисованной на ней пятерней. Хозяин стоял и грустно меня разглядывал. Он был очень маленький, с очень большим флюсом, перевязанным черным платком, торчащим на затылке двумя заячьими ушами.
«Понимаю», — сказал он вдруг и улыбнулся, сколько позволял флюс. «Понимаю. Вас, вероятно, прислала ко мне графиня Изнарская?»
«Нет», — удивилась я.
«Странно. Ну, в таком случае княгиня Издорская».
«И не княгиня».
«Поразительно».
Он не был поражен таким ответом и как будто даже ждал его. Выслушал с интересом и спросил еще словно для очистки совести.
«В таком случае, наверное, баронесса Исконская».
И тут же прибавил с достоинством.
«Это все мои клиентки. И полковник Иванов. Вы знаете полковника Иванова? Нет? Тоже приходил советоваться со мной, когда у него украли чайную ложку. Чистейшего серебра. С пробой. По пробе все и искали сначала. Чем могу служить? Настоящее, прошедшее или будущее? Позвольте вашу левую ручку. А которая у вас левая? Ах, да, виноват, это. А не знаете, так похоже, что даже мы, специалисты, часто путаем. Позвольте рассмотреть линии». Да, я этого ожидал. Так, вы проживете до 90, да, совершенно верно, до 93 лет и умрете от самой пустой и безопасной болезни. От отравления карболовой кислотой. Остерегайтесь пить карболовую кислоту в преклонных летах».
«Благодарю вас», — сказала я. «Только я больше интересуюсь другим вопросом».
«Понимаю», — перебил он. «Для того, чтобы я понял, достаточно самого легкого намека. Вас беспокоит мысль о той вещи, которая у вас пропала на днях, да?»
Я стала вспоминать, что у меня пропало. Булавка от шляпы, последний номер журнала «Аполлон», перчатка с правой руки.
«Эта вещь была вам дорога и необходима. Я вижу это по линии вашего указательного пальца».
Положительно он намекал на перчатку. Она была действительно очень нужна, и я, разыскивая ее, полезла даже под шкаф и стукнула лоб.
«Вам бы хотелось знать, где теперь эта вещь?» пророческим голосом продолжал хиромант.
«Да, да, очень».
«Она вам возвращена не будет, но благодаря ей будет спасено от голода целое семейство, и оно будет благословлять ваше имя, даже не зная его. Теперь скажу вам о вашем прошлом. Вы были больны».
Я молчала.
«Не очень сильно».
Я молчала.
«И довольно давно. Еще в детстве».
Я молчала.
«Но несерьезная болезнь. Я же говорю, что несерьезная», — оправдывался он. «Так, какие-то пустяки. Голова, что ли, болела и недолго. Что там? Какой-нибудь час. И еще должен вам сказать, что в вашей жизни сыграли некоторую роль ваши родители. Ну, проще скажу, мать и отец. А еще мне открыто на основании ваших линий, что у вас очень щедрая натура. Если вы только заметите, что человеку нужны деньги, уже вы сейчас все ему и отдадите. Да, отдадите?»
Мы помолчали некоторое время. Он вопросительно, я отрицательно. Потом он захотел огорчить меня. Он поднял голову вверх и, тряся заячьими ушами, ехидно сказал:
«Замуж вы никогда не выйдете».
«Ну, это положим».
«Положим. Мне по линии шестого сустава безымянного пальца».
«Врет вам шестой сустав. Я давно замужем». Заячьи уши уныло опустились.
«Я в этом смысле и говорил. Раз вы замужем, так как же вам еще раз выходить, а? Тем более, что даже смерть вашего мужа не обозначена на ваших суставах. Он доживет до 92 лет и умрет от такого пустяка, что вы даже не заметите. Но для вашего мужа очень опасны пожары. В огне он очень легко загорается».
«Благодарю вас. Мы будем осторожны».
«И вообще, остерегайтесь всяческих несчастий. Это мой вам совет. Ушибы, увечья, заразительные болезни, потеря глаз, рук, ног и прочих конечностей со смертельным исходом – все это для вас чрезвычайно вредно. Это все, что я могу вам сказать на основании научных исследований вашей руки, называемых хиромантией. 1 рубль!»
Я заплатила, поблагодарила и вышла. Он стоял на лестнице. Одно заячье ухо вверх точно прислушивалось к моим шагам. Другое упало вниз, безнадежное. Он долго смотрел мне вслед.
«Поблагодарите от меня графиню Задольскую!» — вдруг крикнул он сверху.
«Что?» — подняла я голову.
«Баронессу за рекомендацию! И княжну тоже!»
Слегка прищурив глаза, он гордым взглядом окинул двух пигих кошек, примастившихся у самого порога.
«Вы, мол, тварь, понимаете, кого перед собой видите, а?»
«Непременно», — ответила я. «Я понимала, что раз нас слушают посторонние, то нужно быть деликатной». Кошки переглянулись.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Тэффи. Жизнь и воротник. Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти. Олечка Розова 3 года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью. Но вот как-то пошла она в гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник с продернутой в него желтой ленточкой. Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали?» а затем зашла и купила. Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно. Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила. Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег. Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками. Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути. Олечка заложила серебро и браслетку. На душе у нее было беспокойно и жутко, и когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер. На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок. Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке: «Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого!» Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпку, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка. Следующие дни были еще тяжелее. Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок. Она стала вести странную жизнь. Не свою, воротничковую жизнь. А воротник был какого-то неясного, путанного стиля. И Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку. «Если ты английский и требуешь, чтобы я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?» Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник. Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность. Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения. И иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода. Раз даже она решилась открыть все мужу. Но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал.
Да что ты говоришь?
Так дело шло все хуже и хуже. Вы спросите, почему она не догадалась просто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь? Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми. И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие ни за что на свете. Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал. Однажды ее пригласили на вечер. Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево. За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу. Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил. И только-то? Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала: «Господи, куда я попала?» После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился, прежде чем Олечка успела сообразить, в чем дело. Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно:
«Моя дорогая!»
А воротник пошло захихикал в ответ. Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином. Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул. Только-то! Потом студент с воротником поехали в ресторан слушать румынов. Пошли в кабинет. «Да ведь здесь нет никакой музыки!» – возмущалась Олечка. Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались. Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный муж. Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкиного стола.
«Где ты была? Я не спал всю ночь. Где ты была?»
Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию. «Где была? Ха-ха! Со студентом болталась!» Честный муж пошатнулся.
«Оля, Олечка, что с тобой? Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?»
«Деньги? Профукала!» И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово «профукала»? Она ли это сказала? Честный муж бросил ее и перевелся в другой город. Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник потерялся в стирке. Кроткая Олечка теперь служит в конторе. Она так скромна, что краснеет даже при слове «амнибус», потому что оно похоже на «обнимусь». «А где воротник?» – спросите вы. «А я-то почем знаю?» – отвечу я. Он отдан был прачке. С нее и спрашивайте. Эх, жизнь!
Внеклассное чтение.
Не включенное в курс литературы.
К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
Тэффи. Сватовство. Она подмазала брови и губы, причесала волосы гладко, чтобы четко выделялся профиль, и надела темно-красное платье, потому что для своей Каточки, для своей милой подружки готова была на все. Коренев эстет. Коренев и разговаривать не станет с вульгарно причесанной и пошло одетой женщиной. А нужно его заставить не только разговаривать, но внимательно вслушаться в ее советы и доводы. Вслушаться и послушаться. Она волновалась, смотрела в зеркало, репетировала наиболее ответственные фразы. «Вы должны это сделать! Вы должны это сделать!» — говорила она сама себе в зеркало и властно сдвигала подмазанные брови. «Вы должны сделать Каточку своей женой. Любовь одной рукой дает нам права, а другой накладывает на нас обязанности». Нет, положительно, лицо при этом должно быть бледнее. Она долго и тщательно втирала пудру, подправляла кисточкой брови и снова репетировала. «Любовь одной рукой дает права, а другой...» Теперь лучше. Как это все трудно. «Но, милая Каточка, ты можешь быть спокойна. Ты доверила свою судьбу другу умному и опытному». Наконец.
Коренев пришел очень оживленный и немножко удивленный. «Вы меня очень обрадовали, милая Лидочка, вашей запиской, но очень удивили обещанием какого-то серьезного разговора. В чем же дело?»
Она повернулась в профиль, властно сдвинула брови и сказала твердо: «Владимир Михайлович, любовь одной рукой дает вам права, а другой накладывает».
«Как?» – удивился Коренев. «Другой рукой накладывает?»
«Не перебивайте меня!» – вспыхнула Лидочка. «Другой рукой накладывает обязанности».
Коренев подумал, потом взял собеседницу за обе руки и поцеловал сначала одну, а потом другую. «Я всегда знал, что вы хорошая и серьезная женщина. Только почему вы говорите со мной точно миссионер с эфиопом? В чем же я провинился?»
Лидочка растерялась. «Нет, Вовочка, вы не провинились. Только вы очень легкомысленный человек. А я боюсь за судьбу моего друга».
Лицо Коренева сделалось серьезным. «В чем дело, Лидочка? Говорите прямо. Дело идет, очевидно, о Каточке».
«Да, вы угадали. Я лучший друг Каточки. Я дала ей слово, что никому ничего не скажу. И я сдержу клятву. Вы знаете, что Каточка уехала?»
«Когда? Зачем?»
«Вчера. Уехала от вас. И я поклялась, что не открою вам место ее пребывания. И я не открою. Ну, это я так, вскользь».
«Послушайте, Лидочка, не мучьте меня. Скажите мне правду, в чем дело? Уверяю вас, что для меня это очень серьезно».
Он даже побледнел. Лидочка посмотрела на него с некоторым недоумением. Неужели он действительно серьезно любит эту Катюшку-вертушку? «Извольте, я скажу вам правду», – торжественно ответила она. «Мой друг Каточка Лежнева любит вас серьезно и искренне. На легкий флирт она не способна. Она рождена быть женой и матерью, а вы рвете ее сердце и относитесь к ней легкомысленно. И вот она решила бежать от вас и там, в уединении, или забыть вас, или...» Она зловеще замолчала.
Он схватил ее за руки. «Лидочка, ради бога, что вы говорите? Ведь я же люблю ее!»
«Может быть», — иронически скривила губы Лидочка. «Может быть, и любите. Но не той любовью, которую заслуживает такая женщина».
«Но ведь это же недоразумение. Я люблю ее очень серьезно. Я собирался просить ее руки».
«Неужели?» — совершенно не кстати удивилась Лидочка.
«Да, да, да. Я считаю Каточку очень серьезной и умной девушкой».
«Ну, относительно этого я, положим, с вами не согласна. В гимназии она еле плелась. На выпускном экзамене ответила, что Герострат был конь Александра Македонского. Нет уж, будем откровенны, умной ее никак нельзя назвать. Я могу это сказать, потому что я лучший ее друг».
«Я, конечно, не спорю», — замялся Коренев. «Но у нее такая серьезная и глубокая душа, какой я не встречал у современных женщин».
Лидочка вспыхнула. «Кому приятно выслушивать такие вещи?» «Серьезная? За новую шляпку душу продаст».
«Что вы говорите? Ну, конечно, она любит все красивое, как всякое талантливое существо».
«Это Каточка-то талантливая? Каточка, которая с трудом одним пальцем на рояле тренькает: «Мадам Люлю, я вас люблю!» Ну и удивили же вы меня».
«Так вы не находите ее талантливой?» — опечалился Коренев. «Что ж, может быть, вы и правы. Когда смотришь на такое очаровательное личико, как у нее, то невольно приписываешь ему какие-нибудь душевные качества. У нее очаровательная внешность. Она так выделяется между всеми своими приятельницами. Такая изящная красота, акварельная какая-то».
Лидочка даже побледнела. Вот ведь идиот какой нашелся. Прямо какой-то бешеный. «Ну, знаете, Владимир Михайлович, можно быть смешным, но не до такой же степени. Ха! У Каточки изящная красота. Угу. Конечно, когда она вымажет на себя 4 банки краски всех цветов, так трудно не сделаться акварелью. А вы бы посмотрели на нее утром, пока она не успела еще навертеть на себя фальшивые подкладки да накладки, то-то бы удивились. Мне вы можете верить? Я ее лучший друг и знаю все ее тайны».
Коренев притих и долго молчал. «Лидия Николаевна», — сказал он наконец, — «не щадите меня, скажите мне всю правду. Она поручила вам поговорить со мною?»
«Нет, то есть да. Я дала слово не выдавать ее, но ведь вы же ей не скажете об этом. Это было бы неловко, раз я ее лучший друг».
«Так, значит, она все-таки любит меня. Значит, она, несмотря на свое легкомыслие и ограниченность, способна на искренние и серьезные чувства. В наш век, когда женщины...»
«Ай, перестаньте, Вовочка! Ну что вы наивничаете? Каждая барышня старается так или иначе выйти замуж. Точно вы не понимаете. Каточка мой лучший друг, и я, конечно, не позволю сказать о ней ничего дурного, но само собой разумеется».
«Ну а как же вы намекали, как будто даже на самоубийство с ее стороны?»
Лидочка глубоко вздохнула и сказала с печалью и состраданием: «Ну что же, милый друг, ведь придется вам жениться. Ничего не поделаешь».
«Ой», — Коренев тоже вздохнул. «Я ничего не имею против брака вообще. Боюсь только, что мы с Каточкой мало подходим друг к другу. Ну, да свет не клином сошелся».
Он ушел, печальный, но спокойный. Лидочка долго улыбалась себе в зеркало. Тоже печальная, но спокойная. «Милая Каточка, я сделала все, что могла. Но ведь этот Коренев такой упорный идиот».
Внеклассное чтение.
Не включенное в курс литературы.
Тэффи. Коготок увяз.
Супруги Шнурины только что переехали в новую квартиру. Был вечер, Шнурины бродили по темным заставленным мебелью комнатам, натыкались на столы, на стулья и друг на друга. Каждый держал по свечке в руке, и оба в своем бестолковом блуждании похожи были на отбившихся от процессии членов какой-нибудь мистической секты. В передней постукивал и поскребывал проводивший электричество монтер.
«И чего он так долго возится?» — волновался Шнурин, капая стеарином на пиджак. «Не могу я больше в потемках бродить. Вот и без того шишку на голове набил. Черт знает что!»
«Что же ты на меня кричишь? Ведь я же не виновата. Ты сам монтера позвал!» — отвечала жена, капая на кресло. В эту минуту вошел монтер.
«Проводка кончена!» — сказал он. «Прикажете дать свет?»
«Да, конечно!» — закричала Шнурина.
«Позволь!» — остановил ее муж. «Ведь там висит пломба от общества. Мы не имеем права срывать ее самовольно». «Пустяки-с!» — ответил монтер. «Я срежу! А то ждите еще 2 дня, покуда из общества пришлют».
«Конечно! Пусть срежет! Уж он знает, что делает!» — сказала Шнурина. «Ты вечно споришь».
Шнурин промолчал, монтер дал свет, получил по счету и ушел.
Шнурины гуляли по залитой огнями квартире, переставляли мебель, и радовались. Весело, когда светло. Но в радости их было что-то тревожное, какой-то неприятный привкус.
«Скажи, Лёля», — вдруг спросила жена, «ты не обратил внимания, что на этой пломбе было написано?»
«Видел мельком. Что-то вроде того, что кто самовольно ее снимет, тот ответит по всей строгости закона, и какая-то еще уголовная статья упомянута».
«Значит, это преступление?»
«Ну еще бы!»
«Так как же мы так легко на это пошли?»
«Преступная натура рано или поздно прорвется наружу».
«По-моему, это не мы виноваты, а монтер. Он нас научил».
«Так ведь ему-то от этого никакой выгоды нет».
«Все-таки он подозрительный. Выгоды нет, а учит. Верно, сам преступник. Так ему досадно, что невинных увидел, ну и давай соблазнять. А где эта пломба?»
«Не знаю. Он ее, верно, выбросил».
«А то мне пришло в голову, что ее ведь можно как-нибудь опять на место укрепить, подделать печати».
«Покорно благодарю. Присоединить к краже еще и мошенничество? Крали электричество, взломали печать и потом еще и мошенничали. Тут, милая моя, по самой снисходительной совокупности и то на 10 лет каторги наберется».
«Господи, что ты говоришь? Знаешь что, я на суде скажу, что это он нам велел».
«Но кто поверит такому вздору?»
«Я сочиню что-нибудь. Скажу, что он был в меня влюблен и вот решил отомстить, а я словом вывернусь».
«Как красиво клеветать на невинного человека, да еще такую грязную ерунду. По-моему, уж лучше поджечь стенку в передней и сказать, вот, мол, начинался пожар, и пломба сгорела».
«А потом на суде выяснится, что сами подожгли, и нас все равно на каторгу».
«Ой, какой ужас! А время идет, лампы-то горят!»
«Проклятый монтер! И чего он выскочил? Свинья! Только людей подводит!»
«Подожди, подожди, не волнуйся, мы еще как-нибудь вывернемся!»
Оба задумались. Сидели молча друг перед другом, освещенные ярким, краденым светом люстры. Шнурин посмотрел на жену пристально и тихо сказал.
«А знаешь, Маня, я не знал, что ты такая».
«Какая такая?»
«Преступная. Смотри, вот за какие-нибудь полчаса открылось, что нет такого преступления, на которое ты не была бы способна. Началось с кражи, а потом коготок увяз». И пошло. Клевета, мошенничество, поджог».
«Поджог ты выдумал? Сам хороший на других валишь».
«А все-таки благодаря монтеру я многое узнал».
«Убить бы этого монтера!» А вдруг всхлипнула Шнурина. «Попадись он мне, я бы его зарезала».
«Я бы эту свинью задушил, как собаку».
«Лёля... Лёля, какие мы несчастные!»
Опять замолчали. Опять сидели тихо, освещенные краденым огнем. Потом она спросила, «А сколько в Сибири тысяч жителей?»
А он ответил, «Не знаю, но скоро на две персоны больше будет».
Опять помолчали. Потом он сказал,
«И отчего мы такие преступные? Должно быть вырождение или дурная наследственность. Скажи, Маня, откровенно, в вашей семье не было сумасшедших?»
Она взглянула испуганно, даже вздрогнула.
«Нет. То есть, да.
Репетитор младшего брата сошел с ума».
«Вот, видишь? Вот оно откуда! Наследственность – ужасное зло. Ты не виновата ни в чем. Ты и сама не знаешь, на что способна».
«А ты?»
«Я тоже. На мне тоже проклятие рока. Наследственность. Дядя, брат моей матери, женился на Опенкиной, у которой отец за поджог судился».
«О, видишь, поджог-то когда сказался? Как все это страшно!»
Она вся съежилась, села рядом с мужем и прижалась к нему.
«Куда нам будет в Сибири?»
Снова всхлипнула она.
«Пустяки, чего там? С нашими-то талантами мы там не пропадем. Отбудем каторгу, а там останемся на поселении». Я к какому-нибудь казенному подряду присосусь. Воровать-то ведь будет уж не впервой, деньжищ на грибу. Или игорный притончик открою.
А я буду гостей завлекать, бодро сказала жена и вытерла глаза.
Ну, конечно, не пропадем.
Она улыбнулась сквозь слезы. Он тряхнул головой, и они пожали друг другу руки, готовые бодро вступить на новый путь. Окраденное электричество на 60-свечной люстре подмигивало лукаво и весело.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.